эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 30 лет августовскому путчу 1991 года. Вечером 18 августа группа высших чиновников СССР во главе с председателем КГБ Владимиром Крючковым создала неконституционный государственный комитет по чрезвычайному положению, и 19 августа в 6 утра он объявил о взятии власти и вводе войск в Москву. Своей карьерой августовским событиям обязаны нынешний президент Владимир Путин, тогда помощник мэра Петербурга Анатолия Собчака, или командующий Росгвардией генерал Виктор Золотов, тогда охранник Бориса Ельцина, стоявший с ним на танке. И многие другие продвинулись по карьерной лестнице, заняли кресла, которые были освобождены путчистами и союзными чиновниками, как тогда казалось, после августовской демократической революции. Можно сказать, что режим, который существует в России 30 лет, создан именно тогда. Сегодня в нашей студии бывший депутат парламента России, член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис, народный депутат СССР и зампред Моссовета в то время, а теперь деятель партии «Роста» Сергей Станкевич. И с нами на связи из Лондона автор книги «Коллапс. Распад Советского Союза», профессор истории Лондонской школы экономики и политических наук Владислав Зубок. Сергей Борисович, давайте начнем с вас. Каковы были ключевые события первой половины 91-го года вот для вас, когда шла борьба Горбачева за референдум о сохранении обновленного союза, Бориса Ельцина, например, за создание поста президента России?
Ключевым событием первой половины 91-го года были две такие параллельные гонки. С одной стороны, нарастали признаки готовящегося силового переворота. Эти признаки были видны на улицах в том числе. Я имею в виду и события в Балтийских республиках в январе 91-го года, где прямо применялась армия. И вот войск в Москву в марте 91-го года, такой явно репетиционный. Вот. Ну и кроме того, конечно, параллельно шел процесс создания нового союза взамен старого. Был проведен референдум в марте 91-го года. 9 республик из 15 провели на своей территории референдум. Проголосовали не за сохранение старого союза, как утверждает сейчас некоторая пропаганда, а за желание 9 республик участвовать в обновленном Советском Союзе. В обновленном. И стали создавать этот обновленный союз, сформировали новый союзный договор, в июне его опубликовали, и на 20 августа 1991 года в Георгиевском зале Кремля была намечена процедура подписания союзного договора, но все сорвал вот этот злосчастный путч, это попытка государственного переворота. И, конечно, я до сих пор жалею, что это подписание тогда не состоялось. Неплохой мог получиться обновленный союз.
Ну, это вопрос спорный, мы его обсудим, мог он получиться или нет. Виктор Леонидович, ваша картина вот этой первой половины 91-го года?
Мне представляется, что союз получиться не мог. К 91-му году ситуация уже была достаточно ясной. Американский посол Джон Мэтлок время от времени проводил у себя в посольстве обсуждение. Я был на обсуждении, посвященном созданию союза. Это было очень причудливо занятное заседание. Выступали два человека. С одной стороны, директор Института государства и права, с другой стороны, американский профессор. Оба они, в общем, играли на повышение шансов. Оба они сходились на том, что союз будет создан. Каким он будет, докладчики, в общем, оставляли в значительной мере вопрос открытым. Но в общем, оба выступления, я бы сказал, сочились оптимизмом. Я выступил на этом обсуждении в достаточной мере негативно. То есть моя позиция заключалась в том, что договор, если и будет подписан, реально в жизнь проведен не будет. К этому вели события, и в частности, Сергей, в общем, правильно охарактеризовал важные события, но я бы к этому добавил еще одно. Это июньский демарш, которые в Верховном Совете устроили будущее ГК Чупецкий. Прежде всего, Павлов, премьер-министр, и самое любопытное, это было выступление начальника КГБ. Кстати сказать, тогда не опубликованное. Он довольно скоро после этого в своей книге опубликовал, но суть дела сводилась к тому, чтобы перераспределить полномочия, отнять часть полномочий у Горбачева и передать их правительству. Это было сделано, ну, достаточно по форме корректно, но на самом деле это был вызов, и так он был расценен. Ну, я думаю, мы к этому еще вернемся.
Хорошо, ну и завершает наш круг Владислав Мартинович Зубок. Ваше видение вот этой вот прелюдии к путчу?
Мое видение, я, к сожалению, немножко плохо слышал Виктора Леонидовича, но то, что сказал Сергей Борисович, я слышал четко и хотел бы на это отреагировать, потому что мое видение совершенно другое. Я считаю, что договор вряд ли получился бы по той причине, что Советский Союз был уже, можно сказать, в терминальной фазе кризиса экономического, финансового, конституционного и политического. И предлагаемый стране союзный договор не давал выхода из этого кризиса. Его в конечном счете дал только распад и выход России, реформы Гайдара, как мы знаем. Что касается позиции Ельцина и демократов, которые его окружали, я бы хотел небольшую ремарку. Эта позиция была, ну так скажем, более сложна, чем обрисовал нам Сергей Борисович. Дело в том, что значительная часть демократов вообще не хотела никакого союза и активно призывала к тому, чтобы Ельцин не подписывал союзный договор. Это соглашение, как пишет в своих воспоминаниях Михаил Сергеевич, было соглашение трех фактически лиц: Горбачева, Ельцина и Назарбаева. Опиралось оно не просто на текст, опубликованный только 14-15 августа 1991 года, но и на устные договоренности, очень важные, поскольку они фактически ликвидировали Кабмин и подменяли его непонятной структурой не правительством, а скорее некой временной олигархией, созванной из руководителей республик. Я мог бы продолжать. То есть там аннулировалось фактически все союзное конституционное устройство и не предлагалось совершенно идущее какое-либо им на смену. Не говоря уж о том, что Горбачев скрыл от публики главное, что это очень слабая конфедерация. Там была договоренность, что Борис Николаевич может поддержать всесоюзные президентские выборы в какой-то момент. Ни срок выборов не был оговорен, ни то, будет ли там участвовать Горбачев или кто-то еще. То есть практически произошла терминация Советского Союза вот в этой договоренности, которая должна была быть закреплена 20 августа, без того, чтобы на смену вот этому распадающемуся самолету предложили какой-то другой. Весьма странная ситуация, на мой взгляд. Но точно не способствовавшая выходе страны из кризиса и формированию какого-то нового государства. В этом я не согласен.
Но был ли выход какой-то у Михаила Горбачева? Ведь предыдущие полгода он пытался достаточно такими жесткими силовыми методами спасти, так сказать, разваливающуюся империю. Вспомним события в Вильнюсе, например, в январе 91 года, попытку усмирить, так сказать, объявивших независимость.
Кратко отвечу, мне кажется, что в руках президента СССР в течение предыдущего 90-го года были все конституционные полномочия, чтобы начать выход из кризиса. Это были полномочия, чтобы начать экономическую реформу, либо реформы Петракова, либо реформы 500 дней. Это были полномочия, наконец, временно прекратить юрисдикцию республиканских парламентов и закончить войну законов. А другое дело, это бы вызвало огромное политическое напряжение в стране, естественно, противоборство. Горбачев Михаил Сергеевич боялся этого и все время говорил о том, что надо избежать гражданской войны. Но его бездействие в течение 90-го года, на мой взгляд, привело к тому, что у союзной власти исчезли все главные рычаги управления страной, кроме одного, силового. Исчез политический, причем это, естественно, начиная с того, что правящую партию убрали от власти, заменив политическим плюрализмом, что на бумаге очень хорошо звучит, но партийной системы не было, естественно, не могло быть в то время. Разрушен были экономические рычаги в силу предыдущих реформ. И, наконец, фактически был дестабилизирован главный рычаг, на котором покоится государственная власть, финансовый. Финансы были в страшном расстройстве. И фактически так получилось, что к концу 90-го года Горбачев остался с силовиками. У него был единственный рычаг управления силовой. Но мы это знаем прекрасно теперь и по воспоминаниям, и по документам, что Горбачев не хотел быть диктатором и не хотел проливать кровь. И вот с этим парадоксом он вступает в 91-й год. Поэтому, на мой взгляд, Горбачев в течение первой половины 90-го года был таким местоблюстителем диктатора. Он как бы единственное, что у него оставалось, чтобы предотвратить развал страны, это некая диктатура, но он не хотел быть диктатором сам и не давал быть диктатором другим.
Хорошо, вопрос Сергею Станкевичу. Сергей, а все-таки, может быть, мы недооцениваем вот этот действительно экономический момент? Кризис, развал финансов, попытки Ельцина с Горбачевым договориться о каком-то варианте реформы все проваливались. И действительно, если бы был бы принят какой-то достаточно радикальный, в то же время эффективный сценарий реформы, история могла пойти по-другому в 91-м году?
У меня, как у инсайдера, существенно другое видение процесса. Действительно, критической точкой был сентябрь 90-го года. К этому моменту договорились Горбачев и Ельцин. И тоже первый раз парафировали план реформ Шаталина-Явлинского. То есть согласовали программу Явлинского 500 дней, которую поддерживал Ельцин, с тем, что предлагал Шаталин от имени Горбачева. Вот этот план Шаталина-Явлинского был согласован двумя лидерами очень мощными. Его нужно было утвердить Верховным Советом. Вынесли на Верховный Совет. Докладывал сам Шаталин на Верховном Совете. Я присутствовал в зале. И, к сожалению, в решающий момент, когда он сам готов был, Шаталин, уже ставить его на голосование, Горбачев отыграл назад. Потому что тогдашний премьер Рыжков заявил, что уходит тогда в отставку. Эту программу он реализовывать не будет. Потом, но позже. Вот здесь надо было, Михаил Сергеевич, проявить характер. Надо было настоять. Это была реальная возможность переходить поэтапно к рыночной экономике. Что касается 91-го года. Не согласен полностью с трактовкой того проекта союзного договора на 9 республик. Я согласен, что старый союз было невозможно спасать. Это бессмысленно было абсолютно. А вот тот новый договор на 9 республик был вполне работоспособен. Он, кстати, в июне был опубликован. Слава богу, текст еще есть. Там была общая валюта рубль. Там была взаимосвязанная экономика. Там была общая внешняя политика, общая армия, общая служба безопасности, союзный парламент. Предполагался союзный президент. Не все договоренности срослись, конечно. Была масса еще сохранялась противоречий. Он был парафирован 9 республиками. Я летал к Кравчуку даже за 2 недели до августа, до подписания. Он готов был подписывать, может быть, с тем, что они присоединят в момент подписи какие-то свои дополнительные оговорки.
Это же не согласие. Они откладывали это на сентябрь, а без Украины этот договор не работал.
Не было. Идеальной ситуации не было, я согласен. И противоречия сохранялись, и разногласия были. Это был абсолютно живой процесс. Но я видел, находясь внутри для него реальную перспективу. И действительно, договоренность в треугольнике Ельцин-Горбачев-Назарбаев, а это были самые авторитетные на тот момент лидеры, она скрепляла этот договор. Единственное, чего не хватало, нормального союза между Ельциным и Горбачевым. Ну, никак вот эту взаимную неприязнь они тогда не могли преодолеть. Это был ужас какой-то для меня лично, потому что я как раз настаивал именно сейчас, когда Ельцин уже был избран президентом России, уже после июня 91 года. Ну, теперь-то хоть договоритесь. Вот теперь-то вы же можете вместе. Ну, не получалось. В этом плане у них тандема не получалось.
Но есть, знаете, все-таки такая версия, что вот этот Новоогаревский процесс был запущен Горбачевым именно как попытка выпутаться вот из этого, как бы из этой зависимости от силовиков, в которую он попал, как господин Зубок нам, собственно, и объяснил.
Отчасти верно, да, здесь я согласен. Эта зависимость у него нарастала, он ее чувствовал, она подпекала его снизу.
И он хотел опереться на республику.
Хотел, несомненно, тут я согласен, да.
Хорошо, Виктор Леонидович, что вы скажете, вот этот экономический момент, так сказать, насколько он был существенен, и можно было ли, опять же, вот здесь как-то продвинуться, если бы продвижение было на этом направлении, может быть, этого краха и кризиса бы не было в той форме, как мы теперь знаем?
Вы знаете, значит, во-первых, я думаю, что крах и кризис были неизбежны. Они были бы отложены, но подписание договора кое в чем ситуацию бы изменила. Кроме того, мои коллеги прошли мимо Апрельского соглашения. А Апрельское соглашение 91 года было чрезвычайно важным. Я бы даже сказал переломным. До апреля Ельцин настаивал на отставке Горбачева.
Это верно.
Конфликт обострялся. И неясно было, каким образом Россия и Союз могут договориться.
И были массовые манифестации, между прочим.
Эту позицию тогда заняла межрегиональная группа после событий в Балтийских республиках, Латвии и Литве. Да,
совершенно верно. Совершенно верно. А договоренность апрельская была чрезвычайно важной. Она, с одной стороны, предусматривала, что Ельцин не будет поддерживать, не будет фактически натравливать шахтеров на Горбачева, а Горбачев в целом ряде пунктов, о которых частично Сергей уже говорил, в ряде пунктов пойдет навстречу российским притязаниям. Кстати сказать, договор был действительно принципиально отличным от того, который стал готовиться после августа. Кстати сказать, мне довелось тщательно проанализировать ступеньки нисхождения вниз по отношению к апрельской договоренности. Если взять несколько проектов договора, то каждый из них существенно ухудшал апрельский вариант. Но до июня представлялось, что ситуация может быть выправлена на основе договоренности и известного примирения непостоянного, недолговременного, неосновательного, но тем не менее известного примирения Ельцина и Горбачева. Другое дело, что борьба между ними продолжалась, что после августовского, вернее, вместо августовского путча ситуация могла бы довольно резко обостряться. Но, тем не менее, какие-то важные положения были зафиксированы. И, как мне представляется, предложение Шаталина-Явлинского, или, точнее, я бы переставил местами ведущей фигурой в то время в отношении экономических проблем, был Явлинский.
Ну, тактически именно так звучало, Шаталина и Явлинского.
Тактически так, но фактически это было иначе. Я в то время был где-то между Шаталиным и Явлинским. Я несколько раз разговаривал с Шаталиным, и он ни в коей мере свои предложения не противопоставлял.
Нет, у них
предложение явлений.
Нехороший был рабочий альянс.
Хорошо, давайте мы еще один пункт обсудим. Я хотел бы с господина Зубака начать. А чем союзный договор и вот эти договоренности, которые возникали между Назарбаевым, Ельциным и Горбачевым, чем они пугали людей типа Крючкова, Шенина, там, Язова, Бакланова, тех, кто создал потом ГКЧП?
Ну, обычно принято говорить, что они испугались потерять свои посты. У меня нет данных по поводу их реакции. Есть некие намеки на то, что Павлов, премьер Павлов, еще кто-то действительно говорили, если бы мы не выступили, мы лишились бы своих постов. Но мне кажется, сводить к этому, к шкурному, скажем так, интересу, было бы неисторично, неправильно. Другое дело, ну что было бы, если бы были выборы в союзного президента? Тут у меня большие сомнения, что Борис Николаевич, даже если бы он вот пошел на 20 августа на подписание этого договора, что он придерживался бы и буквы, и формального выполнения этого договора. Потому что он как раз потому, о чем сказал Сергей Борисович. Человек только что стал первым демократически избранным президентом России. Зачем же ему делиться властью с каким-то президентом непонятной конфедерации, рыхлой конфедерации? На это указывали, собственно говоря, Борису Николаевичу и его соратники. Елена Боннер, Библер, Баткин, еще какие-то видные люди тогдашнего демократического движения. Ситуация матрешки, когда внутри одного суверенного государства, будущего союза, есть другое суверенное государство России, она противоестественна. С этим трудно не согласиться. Поэтому, мне кажется, правы те, включая Эдуарда Амурсовича Шеварнадзе, многие иностранных послов, иностранные аналитики, которые расценивали подписание союзного договора 20 августа как, собственно говоря, просто акт в продолжающейся политической борьбе, который ничего не разрешает и более даже ничего, собственно говоря, не решает. Это продолжение борьбы.
Сергей Борисович, тогда я вам адресую этот вопрос, собственно. Почему они должны были вот в этой ситуации пойти на прямой заговор, так сказать, который вот начал осуществляться 18 августа с визита группы товарищей уполномоченных Горбачеву с требованием ввести чрезвычайное положение, ну и, так сказать, подкрепление этого с отключением ему связи и блокированием его на даче в Фарусе?
Я согласен с тем, что они не боролись просто за сохранение своих должностей, не в этом было дело, они боролись за сохранение той системы, в которой они значат, понимая, что в новой системе они как сословие в целом, и как конкретные уже физические лица, но и как сословие в целом, они значить не будут. И вот эта самая девальвация статуса сословного советской коммунистической номенклатуры, это их пугало больше всего. Они перестают быть руководящим, привилегированным, самым важным, самым значимым слоем в стране. И они, и все, кто так или иначе от них зависит, с ними связаны и так далее. Вот эта утрата статуса, это, пожалуй, самый главный был для них момент. И рассчитывали они, скорее всего, на такой синдром выученного послушания, что как только они появятся в телевизоре, как только они произнесут эти слова, как только люди увидят на экранах и в газетах чрезвычайное положение, Государственный комитет, это запрещено, все послушно подчинятся. Видимо, даже предполагалось, что российская власть, президент, только что всенародно избранный, в конкурентной борьбе, очевидно, прошедший инаугурацию, вступивший в должность, увидев вот этих людей на экране, он мирно как бы, значит, соберет портфель и уедет на дачу.
Но они, видите, даже его арестовывать не стали, собственно, а рассчитывали на какой-то диалог.
Ну, первоначально в их планах, это, в общем, планы их не секрет, сейчас есть, многие изучают соответствующее следственное и судебное дело по их поводу, первоначально в их планах значился арест, и там даже целый список был тех, кого нужно интернировать. Но действительно, по ходу дела не исключалось, что удастся переубедить Ельцина как главу России и включить его каким-то образом вот этот процесс силового упорядочения Союза. Но это не состоялось, он не пошел на такие переговоры.
Виктор Леонидович, как оценить вот эту вот импровизационную заговорщическую акцию? В общем, там же все на живую нитку буквально было сметано. Они импровизировали на ходу, Янаева втащили в заговор в последний момент там вечером, каких-то людей вызывали, они отказывались.
Лукьянова и Бессмертных не втащили, да, оставили за пределами и так далее. Да, конечно. Понимаете, мне кажется, что мы как бы смотрим на вещи в свете провалившегося августовского путча. Между тем, провал августовского путча был крупнейшим событием своего времени. Менее крупным, чем он казался, скажем, год, пять, 10 лет спустя. На самом деле борьба, несомненно, продолжалась бы. Это я говорил тогда, это зафиксировано, и это мне представляется чрезвычайно важно. По сути дела, вот в этой книге Игнаца Лазо, которую я всячески рекомендую нашим слушателям, это, на мой взгляд, лучшая книга, наиболее фактурная, наиболее убедительная о том, что происходило в августе. В ней показано, что на самом деле не подслушанный якобы разговор, Игнац Лазо отрицает вообще сам факт прослушивания договора, приводя такой простой довод, что зачем было прослушивать то, что им было достаточно хорошо известно.
Но речь идет о переговорах Назарбаева, да, Горбачева и Ельцина, да, якобы, которые договорились смещать, да, смещать Язова, смещать Крючкова и других силовиков.
Да, вот то, что такая договоренность была, это, ну, достаточно проблематично. Я думаю, что фактически они пытались укрепить свое положение, и в июне месяце они предприняли, я об этом уже упоминал, попытку развернуть события.
Не получилось.
Попытка неудавшаяся, попытка провалившаяся. Но, тем не менее, попытка была сделана заявка. То обстоятельство, что речь главного заговорщика, а именно Крючкова, не была опубликована, на мой взгляд, более интересный факт, чем то, что, по сути дела, ожидало бы этих людей. Предположим, 20 августа происходит подписание договора. Оно, безусловно, бы состоялось. Другое дело, в какой форме. Лазо настаивает на том, что его подписали бы только 3 республики. Может быть, 3. Может быть,
прямо 20-го, да. Там предполагалась, да, процедура, открытие, да, процедуры подписания.
Но весьма возможно, что после этого выкрутили бы руки, и в том числе и Украина, так или иначе, с оговорками.
Перестали бы давать рубли.
Они сами печатали.
Нет. Печатать они не могли. Они могли безналичную экспансию кредитную делать. Что они делали,
что
к сожалению,
делали,
к сожалению.
И это достаточно отсрочивало бы ситуацию. Я думаю, что, скажем, подписанный договор, соглашение апреля, провал контратаки правительства против Горбачева, все это в значительной мере упрощало бы ситуацию. Вернее, не упрощало бы, а делало бы ее еще более запутанной, еще более сложной.
Виктор Леонидович, но мы имеем реальную картину. Вот люди собрались, объявили себя властью, вводят в танки в Москву, Ельцин приезжает в Белый дом, мы там с вами находимся в это время. То есть, получается, создается второй центр власти, и он выигрывает. Вот в чем дело.
Кстати, Миша, мне приятно сказать...
Он не создается, он действует.
Что вы были первым человеком, который меня поставил в известность о том, что составлен заговор, и что по радио уже объявлено.
Ну, вот есть мой вклад в историю России. Я просто об этой картине. Вот эта картина. Все же могло по-другому пойти. Мог быть штурм Белого дома или нет?
Вы знаете, штурм Белого дома, очевидно, не мог быть. Очевидно, не мог быть, хотя... знаменитые строчки Самойлова «Ах, русское тиранство, дилетантство, я бы учил тиранов мастерству», они яркие, но они не точные, потому что и после декабристского выступления, и по всем последствиям, и, скажем, то, что происходило в начале 20 века, и в особенности то, что происходило весной и летом 91 года, все это в известной мере замораживало ситуацию. Вы становитесь на очень сильную позицию. Путч был. Отрицать путч бессмысленно. Да, конечно, путч был. Но путч не был детерминирован. Его победа в общем, в достаточной мере наивно рисовалась организатором заговора. Вот книга Лазо, которую я здесь уже рекламировал, хороша тем, что она очень убедительно показывает, какое замешательство было среди заговорщиков, насколько там не было единства, насколько, собственно говоря, существовал разрыв между Язовым и следовательно, армии и КГБ Крючковым и его структурами. И поэтому то, что начав путч, они в общем достаточно быстро стали сдавать позиции, стали откатывать назад, не имея никаких резервных позиций, это в значительной мере работает на мою гипотезу.
Хорошо, давайте теперь.
Сейчас. А гипотеза была такая, что будет продолжительное перетягивание каната, в котором в акции Ельцина, в то время стоявшие очень высоко, постепенно начали бы ослабевать.
Ну хорошо, теперь давайте Владислав Зубок с нами. Что вы скажете об этих трех днях? Вот России повезло с недееспособными заговорщиками, или России повезло с Борисом Ельциным, который разными маневрами расколол вот эту номенклатурную группировку, нашел поддержку в армии, типа Грачева, Лебедя и других, ну и сумел, так сказать, всех переиграть?
Это богатая тема, прежде всего потому, что я считаю, судьба и исход августовского кризиса зависели от того, как разрешится вопрос легитимности. Ведь 19-го еще было неясно, действительно ли путчисты получили от Горбачева разрешение действовать или нет. Более того, очень многие в окружении Бориса Николаевича, как только они узнали о путче, вот сидя в Архангельском, в этом самом доме, где жила семья Бориса Николаевича, там бы собрались будущие участники сопротивления, они очень сильно подозревали Горбачева в том, что на самом деле тот стоит за путчистами. И мы имеем некоторые документы, которые говорят о том, что даже осенью 90-го года, и особенно до января 91-го года, до кризиса в Прибалтике, Горбачев риторически лавировал на всех заседаниях, он как бы бросал некую веревочку, там, некий намек и тем, кто опасался диктатуры, и тем, кто рассчитывал на наведение порядка. Например, он говорил Лукьянову, Крючкову, Бакланову: ну что вы ждете, все я должен делать, действуйте. Это была почти цитата из документа заседания президентского совета. Действуйте, а я потом подправлю. И в данном случае вот это позднее вменялось людьми, такими как Шеварнадзе, Яковлевым и окружением Ельцин, вину Горбачева, что он как бы создал вот такую ситуацию сам. Более того, мы знаем, что он пытался уговорить путчистов, когда они к нему приехали, чтобы они действовали конституционно, созвали съезд народных депутатов СССР. Это ему не удалось, но мы до сих пор не знаем, естественно, о чем там еще говорилось. Это он с ними беседовал больше часа, слишком долго, на взгляд некоторых историков. Но поэтому вот этот вопрос о том, законный ли или он незаконный, не так просто, как его потом подала победившая партия, партия Бориса Ельцина. Потому что она с самого начала поставила это так. Это незаконно, это преступная авантюра, это преступная группировка. И на этом, собственно говоря, пришла к победе. Но 19 августа, как мы видим, даже руководители западных государств, даже Буш, например, или Миттеран, или Коль в Германии, выжидали. Им важно было прежде всего с кем-то иметь дело. И для них Горбачев был законной властью, он вроде бы заболел, его преемник, вице-президент Янаев. И был момент, когда, казалось, они будут готовы с этим Янаевым иметь дело. И только энергичные усилия Ельцина, таких людей, как Галина Васильевна Старовойтова, Андрей Козырев, другие, которые убедили западных лидеров, там были не только они, была и разведка, естественно, американская, которая убедила руководство, что путч-то проваливается, путч-то не настоящий, путч почти опереточный, хотя опирается на громадную силу. Вот это как бы переломило вот этот вот маятник, который склонялся было в сторону путчистов. А их могли признать, как признали американцы, что есть Дэн Сяопин в Китае, есть КПК. Ну, раздавили они студентов, но они остались властью, и с ними надо будет иметь дело. А Гайдар Егор Тимурович, когда узнал о путче, давал путчистам несколько лет. Но много ли это мало? Можно сказать, через 5-7 лет они бы все равно провалились с треском еще большим и так далее. Но это громадный срок. За этот срок много можно было бы чего изменить, и я думаю, история Советского Союза могла пойти совершенно иначе.
Хорошо, но теперь Сергей Борисович отдувается за победителей, собственно. А что все-таки вы скажете о причинах победы? Случайность или действительно мужество Ельцина, или народная поддержка, или раскол элит? Все-таки что помогло вам победить?
Ну, во-первых, организаторы неудавшегося государственного переворота делали и боялись. Они постоянно делали и боялись.
А если не боялись?
Они стремились всячески спихнуть ответственность. Да, вроде бы вот коллективно мы что-то делаем, но вот я лично, я был в стороне, и я в чем-то не участвовал. То есть они предполагали, что в дальнейшем это все может провалиться, придется отвечать. И на этот случай, я на всякий случай, побуду где-то в стороне. Вот эта неуверенность, понимание, что история не на их стороне, а на другой, вот она постоянно в их действиях присутствовала, и это читалось, это виделось. Это виделось теми, кто потенциально должен был их поддерживать, в первую очередь государственным аппаратом и силовыми структурами. Поэтому никто не торопился, на всякий случай тоже, за такими вождями кидаться, применять смертельное насилие. Это первое. А второе, конечно, это был звездный час Бориса Николаевича Ельцина, это была его стихия, его среда. Когда он попадал в ситуацию острого конфликта, он буквально воспарял, окрылялся. Он действовал четко, он, в нем появлялась такая, знаете, волевая свирепость какая-то. Вот. И он был, конечно, лидер таранного типа. И попав вот в эту свою среду, он проявил свои лучшие, на мой взгляд, качества именно в этот момент. В том же 19 августа в его кабинете на 5-м этаже этого самого Белого дома собрался узкий политический штаб. Что делать, как будем... Ну, понятно, что будем бороться, а как бороться? И вот тогда было принято, я считаю, судьбоносное решение. Мы легитимная власть. Мы были законно избраны гражданами, и все, слава богу, это помнят.
И вернут легитимного президента.
Мы в пределах своих полномочий действуем. А вот те люди, которые сейчас как бы пытаются взять власть в стране, вот они приступили закон, они нарушили Конституцию. Это заговорщики, это государственные преступники. Нам ссылаются на Горбачева. Покажите нам Горбачева. Мы требуем, чтобы ему предоставили возможность лично сообщить о своем состоянии здоровья и о том, что он думает по поводу происходящего в Москве. Пока этого не произойдет, говорили мы считаем, что он интернирован тоже. Ну, а значит, все, что мы делаем самостоятельно в пределах своих полномочий. Вот эта линия продолжалась до конца. Мы обращались напрямую к государственным служащим, к армии, к специальным службам с тем, не идите на поводу у заговорщиков, не становитесь против закона и против законной власти. Придется отвечать. Подумайте. Как минимум не торопитесь с этим. Как минимум вот не исполняйте преступных приказов. Это постоянно звучало ежедневно. Мы соответствующие документы публиковали. Это в итоге сработало. Я не согласен, что было 5 лет. Если бы победил этот самый путч, если бы они все-таки решились на силовое подавление центра сопротивления в Белом доме, что у них было 5 лет. Нет, года 2-3, скорее всего, было бы, а потом была бы тяжелая кровавая агония. Путч, тем не менее, был не опереточный. Штурм Белого дома был полностью спланирован, и должны были в нем участвовать, кстати, и Грачев, и Лебедь, которые позднее стали героями сопротивления. А как выяснила комиссия, которая потом расследованием занималась, депутатская, во главе со Степашиным Сергеем Вадимовичем, оба они приняли приказ участвовать в подавлении силовом, взяли свою часть задачи и были выдвинуты в ту ночь перед штурмом на позиции, готовы были действовать. Тем
Но
не
приказа
менее.
Не было.
Но приказа финального не было. Никто не хотел брать на себя ответственность. В общем, победа состоялась. Это была Великая демократическая августовская революция.
Правда, по опросам люди этот тезис о революции демократической и великой поддерживают только 10%. Виктор Леонидович, что вы дополните о причинах победы и поражения?
Я не могу согласиться с тем, что это была великая победа. Это был эпизод. Из позиций того, что происходило и в три августовских дня, и после августовских дней, это совершенно очевидно. То замешательство, в которое впали заговорщики, та неспособность Крючкова повести за собой своих сторонников, отсутствие единой централизующей, консолидирующей силы в лице единого лидера, она неизбежно проявилась в августовские дни, она бы проявилась и в последующие дни. Поэтому, с моей точки зрения, не 5 лет, не 2-3 года, а несколько месяцев продолжалась бы заварушка, продолжалась бы борьба. В ходе этой борьбы было довольно много шансов у Ельцина победить. Но победить не с таким разгромным счетом, не с таким очевидным результатом, не с той возможностью, которая перед Ельциным открылась после 21 августа. На мой взгляд, мы сосредоточились на событиях, которые происходили до 19 августа. Мы в известной мере коснулись августовских дней, хотя я не согласен с тем, что уже 19-го ситуация как бы стала протухать.
Нет, совершенно нет.
Гибнуть. Вот в реальности реальность в значительной мере окрашена тем, что происходило после этого. А происходило после этого, это власть переходила в руки определенной группы бюрократии, определенной группы, которой не принадлежал ни Сергей Станкевич, ни ваш покорный слуга. Реальная власть переходила к той группе, которую начал формировать Ельцин. Кстати сказать, мы напрасно не вспомнили то, что по этому поводу писал Попов. Человек умный, человек наблюдательный, человек, способный к умозаключению. Но неверно оценивший ситуацию таким образом, что Ельцин предоставил демократам возможность оказывать решающее влияние. Нет, август был поражением демократов. И вот это обстоятельство, мне кажется, важно подчеркнуть, о чем ни один из моих коллег не заострил внимание. А это, между тем, самое главное.
Я думаю, на эту тему мы еще поговорим. Владислав, в завершение ваше мнение, собственно, был ли август 91-го года победой демократов, или это было зарождение вот этого авторитарно-клептократического режима, который мы видим теперь в полной красе при Владимире Путине?
Очень интересную точку зрения, Михаил, я нашел у помощника Буша по национальной безопасности генерала Брента Скоукрофта, уже ныне покойного. Он в феврале 91-го года направил меморандум, он был не единственный автор, писали видные советологи, в том числе Кондолиза Райс. И там было сказано, что победа демократов в России маловероятна, тем более в Советском Союзе. Учитывая уроки 17-го года, когда демократы и либералы победили на короткое время, они тем самым заложили уже основы будущей диктатуры, потому что те порядки, те идеи, которые они с собой несли, идею демократической конфедерации государств, идею новой замечательной либеральной конституции, идею выстраивания каких-то отношений меньшинств, уважения их прав, они были великолепны в теории. Но на практике совершенно не работали в той ситуации глубокого кризиса, который тогда разразилась в 17-м году и в 91-м. Вот в этом ирония истории. Ответ на ваш вопрос – именно победа демократов и заложила основы будущей диктатуры. В этом состоит некая алгебра и диалектика политического процесса. Мне представляется, что если бы каким-то чудом уцелела вот та слабая, уже мало на что способная исполнительная бюрократическая власть, которую разрушила демократическая революция августа 91 года, если бы не разбежались так быстро и практически без договоров, без соглашений Республики Советского Союза, унося с собой ошметки и обрывки советской экономики и советской собственности, тогда был бы еще какой-то лучший, на мой взгляд, более гладкий эволюционный путь к, не той демократии, которую нам бы хотелось иметь, но, по крайней мере, этот путь был бы, не зашел бы в тот тупик, который мы сегодня видим. Ведь парадокс-то в том, что народ голосовал за Ельцина в июне 91-го года, в основном не из-за того, что ему хотелось построить либеральную демократию, уж точно не представляя, чем грозит им неолиберальный рынок. А чтобы, наконец, в стране появилась сильная рука, настоящий хозяин, мужик, который в Ельцине видели, что он навел власть хотя бы в России. Чего народ не понимал, что если будет избран сильный президент России, это смерть Союзу. И этот сильный президент, в общем, если у него будут не авторитарные личные качества, он, может быть, как-то вырулит из этой ситуации. Но запрос народа на диктатуру, запрос в армии, запрос в бюрократии, в госбезопасности, которую никто, кстати, не демонтировал, а наоборот прибрали, Этот запрос был слишком мощный, и мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что именно тотальность победы демократов, чему они радовались в августе 1991 года, она и послужила причиной последующего реванша авторитарных сил.
У меня, пожалуй, последние вопросы к тем, кто находится в нашей студии. Вот я вижу результаты опросов. 43% опрошенных Левада-центром оценивают события августа 1991 года как трагические и гибельные для страны. Это на первом месте. И доминирует мнение, что не были правы ни Борис Ельцин, ни ГКЧП. В 2018 году такой ответ давали 53% респондентов. В 2021 66%. Виктор Леонидович, как вы это объясните?
Я объясню это очень просто. Люди смотрят на события августа 91 года сквозь призму, сквозь очки того, что происходит сейчас. И то, что происходит сейчас, кажется абсолютно неизбежным, абсолютно детерминированным, абсолютно проходимым уже в августе месяце. Между тем, дело обстояло не так. Ситуация могла быть затянута. Ситуация могла разложиться несколько иначе. В значительной мере мог сыграть свою роль личностный фактор. Но личностный фактор работал против демократов. Поэтому я категорически возражаю против того, чтобы считать август победой демократов. Это победа Ельцина, в котором демократы были в лучшем случае эшелоном поддержки.
Ну а Путин тогда наследник этой победы, который Путин, стесняется этой победы?
Путин, безусловно, наследник этой победы, как наследник Ельцина, но не только, а наследник тех сил, которые быстро увидели в Путине именно то, что им нужно. Что будет после Ельцина, никто не знал. Никто не знал даже в конце 90-х годов. Достаточно неожиданно было продвижение Путина. Но это продвижение состоялось, и не надо события последующие переносить как бы в виде своего рода сколка на август. Хорошо. Август открывал самые разнообразные возможности.
А все-таки, на ваш взгляд, при Путине ГКЧП победил?
Нет. Мне известно из истории, мы же с вами профессиональные историки, да, что любая революция чем заканчивается? Как правило, термидором, то есть тем, что происходит консервативная консолидация. Революция не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно приходит консолидатор консервативный, который значительную часть новизны, принесенной революцией, отбрасывает, что-то оставляет, консолидирует и способствует появлению некой новой постреволюционной элиты. Ничего в этом удивительного не было, ничего неожиданного тоже не было. Революция была реализована так, как реализуются все революции, включая нашу. Можно ли было спасти Советский Союз? Можно, если бы коммунистическая партия вовремя провела необходимые реформы, в которых никто ей не мешал. Мы сорвались в эту революцию. Сам я лично эволюционист, я предпочитал иной переход, но случился революционный. И я считаю, что это была победа революции. Она дала России новый шанс. Мы обрели новый государственный проект, Российскую Республику, Первую Республику, адекватный 21 веку. Да, он не такой, как нам хотелось бы, не такая экономика, не такая политика, неправильная власть, но все это можно теперь эволюционно поправлять. Чем мы с вами и займемся, немедленно выйдя из этой студии.
Спасибо. Я благодарю Сергея Станкевича, Виктора Шениса, Владислава Зубака. Живем при контрреволюции, которая стесняется своих прародителей. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободная.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нет. Людей нас жмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.